Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
Продолжаем эфир. Евгений Майстру, Кирилл Гришин в эфирной студии. Жень, привет.
Всем
привет.
Здравствуйте.
Масса новостей. Только что на ленту информагентства пришло сообщение. Взрыв прогремел в Донецке. Передают РИА Новости. В центральной части города нет видимых возгораний или столбов дыма. О причинах взрыва власти города и экстренной службы пока не сообщали. Йенс Столтенберг, глава НАТО, верит, что война на Украине не распространится на НАТО. Для этого альянс наращивает военное присутствие на Востоке. Очень любопытное заявление. Его можно по-разному интерпретировать, как мне представляется. Тем не менее.
Давай поговорим о том, что права России в Совете Европы приостановлены. Но мера не окончательная, Кирилл. В заявлении говорится, что комитет министров сегодня принял решение лишить Россию права на представительство в Комитете министров и в парламентской ассамблее. Приостановление прав — это не окончательная мера, а временная, оставляющая открытыми каналы связи, говорится в заявлении. И сейчас будет дальше совсем взрыв мозга, потому что принятое сегодня решение означает, что Россия остается членом Совета Европы и участником соответствующих конвенций Совета Европы, включая Европейскую конвенцию о правах человека. Я вообще не понимаю, что происходит.
Приостановили, но деньги не вернут.
Деньги
вы не участвуете,
вернут,
но взносы мы вам не вернем.
Но ваши права там немножко как бы, ну вот.
Совсем, да. Вот.
Отмечается, что это решение связано с военной операцией на Украине. Вот так вот в Совете Европы. Ну, то есть, подождите, вы сказали А, не сказали Б, или мы не поняли, что вы сказали В. Что происходит?
Это удивительное решение, такая вот эпоха. Когда эпоха.
Я просто не знаю, что мне с этой эпохой уже делать. Адвокат, президент российской секции
международного... А он знает, да?
Общество прав человека Владимир Новицкий сейчас с нами на прямой связи, и у нас есть возможность спросить. Здравствуйте, Владимир Михайлович.
Здравствуйте.
Владимир Михайлович, а вы знаете, что происходит? Потому что из этого сообщения непонятно. Мы приостанавливаем ваши права, но...
Вы знаете, на самом деле любые международные институты предназначены для того, чтобы можно было вести диалог с разными странами, с разными государствами, в том числе с теми, кто имеет иную точку зрения на определенные вопросы. И поэтому приостановление членства или лишение права голоса в международных институтах, таких как Совет Европы, Организация Объединенных Наций или ОБСЕ, лишает на самом деле стороны возможности вести нормальный диалог в рамках открытой дискуссии. И переводит эту дискуссию на уровень каких-то таких вот дипломатических, кулуарных переговоров, которые далеко не всегда позволяют объективно оценить позицию каждой из сторон. Поэтому данное решение, на мой взгляд, да, и с точки зрения международного права, является неверным.
Слушайте, я прошу прощения, а может быть Россию вынуждают таким образом... Ну, что называется, хлопнуть дверью из этой организации?
На самом деле, мы с вами понимаем, что Совет Европы, да, включает практически все страны Европы, включая Россию, но территориально российская, европейская часть составляет по площади, по меньшей мере, половину от всей европейской площади. Поэтому само по себе участие России в таком институте, как Совет Европы, это интерес всех государств, а не только России. Иметь площадку для разговора важно, но если вас лишают возможности быть субъектом общения, а делают только объектом для получения критики, то в таком случае, конечно, можно сделать вывод, что тем самым вас вынуждают принять какое-то радикальное решение. Но такое радикальное решение, на самом деле, с точки зрения интересов этих государств и защиты прав человека, лишает возможности обращаться в Европейский суд по правам человека, если есть соответствующие претензии к Российской Федерации, и лишает возможности
Я вас сейчас, возможно, я вас сейчас поставлю в тупик. Так нет, не лишает. Не лишает, потому что они сказали, что да, они принимают такое решение.
Но если Россия выйдет из Совета Европы, она имеет право выйти из Совета Европы, ратифицировать ратифицированные документы, и тогда, да, здесь проигрывают именно эти государства и их представители, которые сегодня ограничили возможности участия России в этих международных институтах.
Это Великобритания ведет санкции против президента Путина и главы МИД Сергея Лаврова. Вот так.
Я не думаю, что эти озвученные санкции, они закроют сберегательный счет нашего президента и министра иностранных дел, но это звучит смешно.
Зато красиво звучит. Это вам смешно, а им красиво.
Да, я согласен, что для западного обывателя это, может быть, звучит достаточно эффектно, но реально, конечно, это просто публичное заявление о том, что и мы принимаем меры.
А Организация экономического сотрудничества и развития также не хочет видеть Россию. ОЭСР приняла решение прекратить процесс присоединения России к организации из-за ситуации с Украиной.
И еще закрыла, да, московский офис этой организации.
Вы знаете...
И решила не приглашать российские делегации на свои форумы.
Вы знаете, на самом деле, я не думаю, что в данном случае... Россия много теряет, если будет все-таки окончательно принять такое решение, поскольку существует куча ограничений на предоставление нам тех или иных технологий, современных информационных программ и так далее, и так далее.
Еще Урсула фон дер Ляйен по поводу чипов высказалась. Это же вообще бомба. Урсула фон дер Ляйен, министр обороны, о чипах, о микроэлектронике, мол, мы так ослабим Россию.
Да, но, как мы знаем...
Чувствительный удар.
Россия достаточно продвинулась, и у России есть целый ряд других партнеров. Западная Европа, и мир не кончается.
Слушайте, у нас с чипами на самом деле плохо. Госпожа фон дер Ляйен не в теме, честно говоря, это отдельная история. Ну да ладно.
Поэтому, к сожалению, вот эти вот заявления... и попытки сделать из России государство полуизгоя, на мой взгляд, обречены на провал. Россия слишком большая, слишком серьезная держава, чтобы с ней можно было так поступать. И еще немаловажный момент. Санкции, на самом деле, которые применяются в отношении России, в отношении определенных политических деятелей России, на самом деле консолидируют общество и заставляют работать внутренние ресурсы, которые есть у нашего государства. А мы знаем, что наше государство за последние 100 лет занимало передовые позиции по многим направлениям науки. Недаром же в свое время, помните, Сорос собирал научные знания в начале 90-х, выдавая там смешные премии за полученные, может быть, эксклюзивные...
И студентам, и молодым ученым, да, все мы это помним. В моем вузе тоже были...
Давайте вот эти... про Facebook еще поговорим.
Да.
Генпрокуратура говорит, что Facebook нарушает права граждан России. Роскомнадзор начал частично ограничивать, заявил о том, что будет ограничивать частично доступ к социальной сети. С 25 февраля принимаются меры по частичному ограничению доступа в Facebook. Вот так официальное заявление Роскомнадзора. Ну, все это связано с тем, что Facebook наложил ограничения на 90 дней на страницу РИА Новостей за распространение, как они считают, ложной информации. Ну и МИА «Россия сегодня», куда, собственно, входит РИА Новости и Радио Спутник, назвала это вопиющим нарушением свободы слова. Ну там за сутки цензуре подверглись «Звезда», телеканал, кроме РИА Новостей, еще «Лента.ру» и «Газета.ру». Вот так. Я думаю, подождите, на 90 дней ограничили страницу РИА Новостей. А мы на этой неделе нашли... множество фейков на украинских интернет-ресурсах, которые себя позиционируют как СМИ. Их Facebook вообще никак не ограничивает. Нам вот что делать с этим?
В данном случае здесь только развивать свои сети, только развивать свою систему распространения информации. Потому что, к сожалению, как мы понимаем и уже знаем, все социальные сети являются политически ангажированными.
Нет, все верно. Развивать отлично. Но здесь же...
объективной подачи информации существует и всегда проходит селекция, даже не связанная с событиями последних двух дней, по подаче информации по любым иным вопросам.
Владимир, я с вами не соглашусь. Знаете, в каком ключе? Что селекция и конкуренция здесь, да, искусственно создают условия, при которых одних игроков информационного рынка лишают на 90 дней тех или иных страничек в Фейсбуке, в Мета, да, Мета, по-моему, называется сейчас. А другие, значит, почему-то не замечаются, косяки выпуклые такие, знаете, выпуклые просто огромные. И их, да. И они нормально работают.
Да, к сожалению, это опять же говорит вот о необъективности и избирательности данного информационного ресурса Мета, как вы правильно сказали. И в данном случае, конечно, теоретически можно обратиться в американский суд и требовать компенсации за подобные действия. Здесь, кстати, у нас существует определенная правовая проблема, поскольку американцы свою юрисдикцию распространяют на весь мир и позволяют предъявлять иски в американские суды о нарушениях реальных или мнимых в любой части света. В нашей законодательной и судебной практике нет такого, чтобы та же «Звезда» или РТВИ обратились в российский суд и потребовали компенсации, в том числе и материальные, за ограничение доступа информации. Люди имеют право сами оценивать информацию и ограничивать какой-то ресурс, если он не призывает прямо к насилию, каким-то чрезвычайно недопустимым и закрепленным международным документом действиям недопустимым. Вы вправе сами оценить, где объективная информация. Ее можно оценить только путем сопоставления данных.
Совершенно верно. Когда ты можешь сопоставить те или иные, соответственно, источники и публикации, провести некий анализ, чего, собственно, лишает компания, которая, собственно, наложила ограничения на 90 дней на ряд ресурсов, в том числе и МИР России сегодня. Ну что ж,
Владимир Михайлович, мы вас благодарим за комментарий. Адвокат, президент Российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий был с нами на прямой связи.
В эфире радио «Спутник».
Огромное количество новостей, они словно копируют друг друга и заимствуют подходы. Россию лишили множества соревнований спортивных, принимать сегодня уже известно очень много видов спорта, мы не будем углубляться, мы об этом говорили. И вот еще одна состязательная история, в которой Россия не будет участвовать. Представитель России не поедет на Евровидение в Турин.
Не поедет. Но я по этому поводу хочу тебе сказать, что может быть и хорошо, что не поедет. Ты вот ходишь в гости, когда тебя не приглашают?
Нет.
Нет? А ходишь ты в гости, когда ты, очевидно, будут за спиной шептаться и говорить о тебе гадости, независимо от того, какой ты. Это вообще не будет никак зависеть. Просто вот ты придешь, а за спиной будут говорить гадости в любом случае.
Такие ангажированные реплики, да?
Организаторы конкурса сказали, что Россия не сможет принять участие в Евровидении в Турине. Это решение вынесла какая-то непонятная референтная
аналитики.
Группа Союза в соответствии с рекомендацией руководства конкурса и телевизионного комитета European Broadcasting Union. Вот так. Ну, то есть надо понять, что EBU, значит, рекомендовала. Значит, рекомендовала, да? Они говорят, что
так смотри,
решение,
смотри, как да. Они быстро, да, вот эти рекомендации проводят за
они
эти два дня.
Они были у них заготовлены, на мой взгляд, да? Вот прям вот заготовлены, что-то лежали там, просто вот лежали.
Доставай, значит, проект номер один.
Достаем. Внимание, давайте, все, пошла. Решение, говорит, отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской заявки на участие в конкурсе в этом году приведет к ухудшению его репутации. Не, ну тут дальше пауза, потому что Ну, а какая репутация у Евровидения? Ну, хороший, интересный, международный.
Евровиженская репутация.
Конкурс, да. Ну, то есть, как бы, приведет важный, к ухудшению статусный, его репутации. Да. Можно долго об этом говорить, но давайте еще послушаем, что по этому поводу думает продюсер Яна Рудковская.
Будет выступать очень сложно, потому что, во-первых, за Россию, ну, в такой ситуации будет сложно голосовать не за конкурсанта, а именно будет голосовать за отношение к России. Сами понимаете, что предвзятое отношение, и, конечно же, это будет, скажем так, не совсем объективно, а, скажем так, вообще не объективно.
Что тут добавишь? Ну, то есть понятно, что я думаю, что, может быть, это... Я уверен, что это хорошо, что Россия не поедет на Евровидение в Турин. Будут другие времена. Поедет. Может быть. А может, и не поедет никогда больше.
Украинская певица, 16 февраля новость пришла, Алина Паш, сняла свою кандидатуру с участием в конкурсе Евровидения.
Ну, она по другой причине, да?
Да, да. Она сказала, что хейт, угрозы в соцсетях.
Ну, это потому, что, я сейчас могу ошибиться, но это потому, что она якобы как когда-то там побывала в Крыму, да? Ну, то есть, вероятно, я так понимаю.
Ну, да,
она
в базе сайта «Миротворец».
Ну, то есть, такое. Но это не смущает Евровидение, что там девчонку хейтит? Я не слышал, конечно, Паш. Пойдем послушаем сейчас после эфира. Ну, то есть, Евровидение не смущает, что ее на родине хейтит, просто потому, что она там где-то концерты дала?
Это считается нормальным, да, получается?
Это к ухудшению ее репутации не имеет отношения никакого. Ей пришлось снять кандидатуру. Ну, в общем, сейчас мы поговорим еще о том, что началась авиачехарда вообще в Европе, да и не только вообще в Евразии.
Ну вот сегодня британские власти авиационные выпустили рестрикции, мол, Аэрофлот не приземлять рейсы в Великобритании, и тут же сразу прилетает отрос авиации, да, ответочка?
Да, что Британия, значит, теперь не может воспользоваться российским воздушным пространством. Ну, то есть это самый главный вот этот транссибирский маршрут, да, что из Европы в Юго-Восточную Азию летают самолеты. S7 отменила рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта пока, из-за закрытия воздушного пространства Польши и Чехии. Ну и надо теперь понимать, что для Польши и Чехии наверняка в ближайшее время тоже, как ты это сказал, рестрикции появятся, им, наверное, тоже нельзя будет. Петя Фиала,
Петр.
Чешский премьер-министр, говорит, закрытие неба для российских авиакомпаний — это просто вопрос мира.
Как вы раньше летали, что, да? Странно. А сейчас совсем никак, да?
Ни к чему приведет вся эта авиачехарда, как вот я это называю. Сейчас поговорим с главным редактором Frequent Flyers. Илья Шатилин с нами на прямой связи. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, Илья.
Добрый вечер.
Вот простому человеку, которому нужно куда-то будет в Европу полететь, не обязательно это будет гражданин России. Вот все, теперь вообще ничего нельзя планировать, да?
Ну, в общем, это достаточно сложно. То есть пока понятное дело, что остаются рейсы как минимум иностранных авиакомпаний, плюс Аэрофлот у нас не отменял никакие рейсы в Европу.
В Британию отменил.
Вот, в Британию отменил, да, но, понимаете, в Британии, это отдельное такое направление, да, все-таки это не массовое туристическое направление. И,
там деловой туризм, там чартеры, я думаю. Да, кстати, а чартеры будут приземляться?
ВИП-чартеры. Я думаю, что могут, конечно. Обычно на чартеры это может не распространяться.
Понятно, но это касается только Аэрофлота.
Видите, там же они распространили требования на самолеты, принадлежащие британским компаниям там, и так далее, то есть это британским гражданам, поэтому надо смотреть, чей это конкретно город, да, и я думаю, что он в каждом конкретном...
Знаете, Илья, у нас на чартерах только Кирилл Гришин летает, поэтому давайте все-таки вот про билеты. Можно покупать билеты сейчас или не стоит? Вот можно там перенести на через...
Я думаю, в Лондоне покупать билеты, я думаю, что не стоит, потому что они уже не продаются. Вот, в Европу, на самом деле, могут сократить количество рейсов, даже если они будут выполняться. Поэтому есть риск того, что вас просто перебронируют там, на какие-то последующие рейсы или отменят, вернут деньги. Да? То есть тут, но планировать какое-то там путешествие, что вы поедете в отпуск, там, не знаю, в Париж какой-нибудь, да, или в Милан, или куда-то, ну, такое. Что было очень много новостей про то, что как раз Европа открылась, многие страны, там, либо по ПЦР, либо вообще просто так, да, но похоже дело, похоже на то, что все опять накрывается, к сожалению. Вот. Единственное, что тут, наверное, психологически легко в том смысле, что за два года мы уже привыкли к тому, что нужно планировать отпуск не в Европе, там, а где-нибудь в Воронежской области, условно говоря. Хотя в Воронеж сейчас нельзя летать, но это так, я сказал просто для примера. То есть, ну, что внутренний туризм, все-таки на него нужно ориентироваться. Хотя, опять же, тут, если мы посмотрим на то, что нас ожидают санкции...
Я мало людей знаю, которые в Воронеж летают из Москвы. В основном...
Не-не, есть рейс хороший.
На машинах.
Был рейс.
И тут проблема хороший. В том, что у нас сейчас собираются ввести санкции на поставки самолетов и запчастей для них. И, соответственно, Airbus и Boeing, это практически там, 90% перевозок пассажиров в России, они все встанут.
Отличная тема.
Подождите, можно уточнить, а это кто ведет эти ограничения?
Евросоюз, она собирается, Еврокомиссия сегодня с утра.
Она хочет это себе в ногу выстрелить Airbus'у и заодно подстрелить Boeing, да? Ну, нечего летать с использованием российских запчастей.
Нет, ну пока что, пока сначала нужно крикнуть про то, что давайте мы вот это вот ведем, потом посмотрим, потом будет видно, да, потом если что мы там
переговорим. Как-то, знаете, мягко говоря, недальновидно.
Ну, недальновидно, действительно, любые санкции это недальновидно, да, если мы сейчас закроем...
Ну, тут совсем, совсем.
Пространство для всей Европы, например, да, на транзит в Юго-Восточную Азию, но... Нам скажут большое спасибо наши китайские друзья, да, и авиакомпании стран Евросоюза, собственно, могут забыть про рынок Юго-Восточной Азии, например, да. Вот,
Слушайте, не придется же летать, условно, в Лондон через там Шанхай, нет?
Слушайте, ну через Стамбул можно, например, будет.
Ну да. Скажите, а остальные крупные российские авиакомпании тоже ожидают такая же вот судьба, что называется, вот решение от Лондона?
Знаете, не знаю. Я, честно говоря, Лондон не особенно мне докладывал на эту тему.
Но нам тоже, знаете, мы звоним вам как человек, который занимается вот этим всем.
Вот, но, честно говоря, не знаю, в принципе, просто по большому счету никто и не летал из российских авиакомпаний в Великобританию, кроме Аэрофлота и там Россия еще иногда летала. Вот, поэтому насчет S7 я не помню, чтобы они летали в Лондон.
Не летали, да?
Илья, а вот я понимаю, что вряд ли у вас есть ответ на этот вопрос, но можно вместо Airbus и Boeing купить самолеты, ну, те же Embraer у Бразилии, да? Но как вы думаете, будут ли распространяться санкции и на другие компании, которые сотрудничают с Россией? Вот эти санкции, введенные, например, Соединенными Штатами или Евросоюзом?
Знаете, вопрос еще, откуда, то есть финансирование, страхование, да, и проблема Embraer в том, что это все-таки не магистральные самолеты, а региональные. Uh-huh. Вот, а своих суперджетов мы и так наклепаем, по большому счету. Да, тем более сейчас нас ждет импортозамещенный суперджет. Проблема в том, чтобы именно заменить семейство А320 и Boeing 737, и их заменить объективно нечем. То есть у нас есть MF-21, да, ну, как бы теоретически есть.
Ну, он теоретически пока, да.
Практически, ой, не знаю, опять же, там 500 самолетов, там, или даже 300 самолетов мы не выпустим там ни за год, ни за два, ни за три. Mm-hmm. К сожалению, там, при всем уважении к Ростеху, там, и всем остальным, да, компаниям, вот, это физически невозможно. И теоретически мы можем, конечно, использовать какие-то странные решения, типа, там, брать самолеты в мокрый лизинг у иностранных авиакомпаний или открыть девятую свободу для того, чтобы они могли выполнять рейсы внутри России, но это уже, знаете, это такая фантастика, нас быстрее санкции с нас снимут, чем мы это сделаем. Поэтому это очень такое, очень теоретически все. Вот.
Неопределенность, да.
В интернетах всякие разные предположение, что давайте мы будем выпускать снова там Ту-204 какой-нибудь, да, но это тоже такое очень, ну, сомнительные тоже истории.
Не быстрая, во всяком случае. Не столько сомнительная, как не быстрая. Илья, большое спасибо за ваш сегодняшний комментарий. Главный редактор Frequent Flyers Илья Шатилин был с нами на прямой связи. Мы говорили о том, что лучше ездить на велосипеде, как мой коллега Кирилл, да?
Ты сейчас меня на чартеры какие-то посадил, я летаю теперь на велосипеды. Давай еще что-нибудь расскажем. Можно я по сути? Россия с 14 марта увеличивает число регулярных авиарейсов в 16 стран. Ну, чтобы вот эти вот выпадающие мощности не простаивали. В том числе, там много стран. На А начинаются, на У заканчиваются. Много очень стран, все доступны. 16 стран. Первая на А, последняя на
это,
У.
Это, видимо, юго-восточное направление.
Не только, нет. Загадки.
Кардиограмма дня на радио «Спутник».